Брошу трубку. Ночью он опять был в пещере и опять удачно. Помнилась погоня, несущиеся навстречу каменные глыбы и белые вспышки в глазах. Но больше ничего не помнилось. Рамон брился с отвращением, глядя на желтоватое, несимпатичное лицо в зеркале. Сак, чертов, опять задрал кого-то. Опять. Репетиция была назначена на 10. Полноценная репетиция, с вызовом цехов, с музыкой. Не доверяя композитору со стороны, Рамон сам собственноручно насобирал старинных мелодий в оркестровом исполнении и уже приблизительно знал, как будет выглядеть фонограмма. Алериш, непосредственный как ребенок, бурно радовался обилию обслуживающих его людей. Роптали гримеры. Увидев на сцене результат их работы, Рамон грубо велел немедленно умыть актеров. Половина исполнителей была моложе своих персонажей. Необходим был возрастной грим. Но Рамон слишком бурно реагировал на нарисованные морщины, и гримеры не могли понять, чего от них хотят. Вся эта суета, свет, проба грима, проба костюмов, призвана была скрыть от посторонних глаз полную опустошенность главной исполнительницы, которая то ударялась на сцене в фальшивую истерику, то вообще не знала, куда себя девать, понимала, что заваливает роль, и обреченно барабанила текст, избегая смотреть в сторону режиссерского пульта. А когда Рамон поднялся на сцену, чтобы наглядно показать Алеришу замысловатый переход, лицо попросту отшатнулось от него, и в ее мимолетном взгляде был такой ужас, что Рамон скрипнул зубами. «Черт! Если бы Клору можно было уволить еще раз, он сделал бы это. Он бы каждый вторник брал ее на работу, чтобы по пятницам с позором изгонять. Впрочем, если честно, Клора — лишь эпизод. Он, Рамон, сам виноват. Не со всеми подряд можно позволить себе сажи и обращение». Лица поймала его угрюмый, насмешливый взгляд и втянула голову в плечи. Он закончил репетицию на час раньше. Вечерняя назначена была на 8. Рамон специально передвинул ее попозже, чтобы высвободить день. На 6 у него назначена была встреча. А до 6 следовало сделать важное, очень важное дело. Дело, от которого опять-таки зависит судьба спектакля. Реанимировать Лицу. Она испугалась, когда он вызвал ее к себе в кабинет. Следовало спровоцировать ее истерику. Вскрыть нарыв. И он заговорил сухо и отстраненно о том, какая на ней ответственность. О том, какие у актрисы должны быть крепкие нервы. И о том, как он, Рамон, разочарован. Лица не хочет быть актрисой. Лица позволяет себе странные вещи. Рамон опечален, что не взял на эту роль ту же Клору Кобец. Та бы справилась наверняка. Лица раскололась через 5 минут. Она и так была в состоянии хронического стресса.
«Через эту писюху эта старая сволочь выкинула Клору!»
Какое-то время ей удавалось сдерживать слезы. А потом произошло то же, что и тогда, в зале. Она села со скамейки на пол, закрывая лицо руками, не в силах продохнуть от рыданий. Рамон сжал зубы. Медленно сосчитал до 10. Потом подошел и сел на пол рядом с Лицей. Осторожно обнял ее за плечи и погладил по голове. И попросил успокоиться. И пообещал, что все будет хорошо. Все талантливые люди ранимы, а она, Лица, очень талантлива и очень ранима. Она была тощая, с теплыми трогательными ребрами, с тонкой шеей, покрытой пушком. Она пахла детским потом и какими-то очень взрослыми для увядающих женщин духами. Он клялся, что если и ругал ее, то только для ее же Лицы блага. К талантливым людям надо быть особенно требовательным. Она затихла, прижимаясь к нему и вздрагивая. Тогда он очень осторожно вытер ее лицо своим платком и спросил, обедала ли она. И вопрос был совершенно риторическим, потому что когда же ей было пообедать? Они вышли из театра вместе. Лица виновато моргала мокрыми ресницами, шагая сквозь взгляды. На глазах у всего театра Рамон торжественно ввел ее в двери кафе напротив, но в кафе было людно и шумно, и потому они вышли через второй вход, и Рамон поймал машину. Бедная девочка была в состоянии шока. Он безостановочно говорил о скрое, о первой ночи, о своих замыслах. Ему не нужно было стараться. Обо всем этом он мог болтать без умолку на протяжении многих суток. Он перебирал в памяти фрагменты репетиций. Он поражал ее тонким анализом деталей. Да, собственно, не имеет значения, о чем он говорил, наливая ей ледяного вина из холодильника, угощая грудинкой и шпротами, а потом ласково увлекая в спальню. Она ему нравилась. Он был в нее влюблен. Ведь она была частью его спектакля. Ровно в 6 вечера он, как и было договорено, перезвонил Павле.
«Я не смогу приехать»,
— сказала она виновата.
«Но, может быть, вы приедете к нам?»
Кович передернулся от этого «к нам», но переселил себя. В конце концов, не боится же он господина Тритана Тодина. Павла продиктовала адрес, и это оказалось достаточно далеко. Не было времени наводить в квартире порядок. Он подумал мимоходом, что все к лучшему.